Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Темой сегодняшней программы я предлагаю такой вопрос. Всегда ли нам в жизни нужен духовный отец и духовное руководство? Общаться на эту тему я сегодня буду с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Ну, начать, я, наверное, думаю, все-таки с определений стоит, кто такой духовный отец и зачем он нужен в жизни каждого христианина.
С одной стороны, в Евангелии мы знаем, что Господь Иисус Христос призывает нас ни на кого не называть отцами. И, видимо, в том смысле, что в то время было немало людей, и, конечно же, и посне, которые готовы были, ну что ли, авторитет какого-то человека, хорошего учителя, поставить выше как бы Господа Бога.
Ну и сейчас такие есть.
Ведь, как говорил Господь, вы, говорит, предание старцев исполняете, а Божий закон при этом начинаете нарушать. Такой конфликт произошел, что когда воля и решение каких-то духовных отцов, лидеров, руководителей Израиля, они уже становились выше закона Божия. И это такое предупреждение он оставил нам, его ученикам. С другой стороны, мы знаем, что апостол Павел говорит о том, что он является духовным отцом многих христиан. «Я, — говорит, — родил вас, я носил, я для вас, другие не являются, а я для вас являюсь вот этим отцом». В этом смысле, конечно же, духовного такого рождения человека – приведение его к вере, обращение его к вере. Конечно же, в этом смысле должен быть у человека духовный родитель, духовный отец. Иногда протестант вот перегибает палку, говорит, вот зовут там отец такой-то, отец, Господь ведь сказал, не называйте никого отцами. Я даже спрашивал у них, а родного-то как, можно хоть отцом назвать, нельзя? Ну, тут начинаются у них разногласия, они говорят, нельзя и родного назвать, тут дядя его звать. Ну, это перегибы все, надо в суть вещей смотреть. Одним словом, с одной стороны, мы не должны делать, так относиться к своему духовному отцу, руководителю, к любому, даже к, ну, проповеднику какому-нибудь, так, чтобы его бы какие-то мнения, рассуждения, может быть, даже самые хорошие, грамотные, правильные, духовные, но все же становились выше воли Божией, выше Слова Божьего. Но с другой стороны, мы должны быть благодарными тем людям, которые привели нас к вере, потому что, и опять же, апостол призывает о том, чтобы мы молились за наших духовных родителей, которые привели нас к вере. Поминайте наставников, говорит апостол, которые проповедовали Слово Божие вам, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Одним словом, для нас духовный руководитель – это как пример для подражания в нашей жизни. Поэтому, конечно же, такие люди должны быть. Но у нас часто, как понимает, формально немножечко, что вот есть какой-то священник, ну, даже не обязательно священник.
Ну, старец, может быть.
Старец, да.
Которому обязательно надо приехать за сотни километров, чем дальше, тем лучше. Спросить у него совета.
Совета, да.
Возложить на него ответственность.
Ответственность, да. И он, чтобы что-то сказал такое, и мы сказали, о, это Господь Бог открыл это все, это какая мудрая вещь, вот, да. Святой старец и все такое прочее. Ну, или в храме, допустим, есть какой-то священник, который говорит, женись, то есть не женись, нет, перепутал, женись. Все же, ну, я немножечко шучу, надо понимать это все.
Но смысл действительно так и есть.
Батюшка, когда мне картошку сажать, вот там спрашивают еще, батюшка, мне ехать или не ехать, ложиться в больничку или не ложиться, все. И вот хороший тот духовный отец, наставник, который скажет, не ложись, ложись, с ним все вот ясно, особенно с его ответ совпадет с моим как бы предпочтением, то это вообще старец называется и духовный отец прозорливый, таких называет. Попал, значит, все прозорливый. Не попал,
да.
Значит, все-таки у него как-то немножко с прозорливостью пока еще слабо.
Плоховато.
Да, плоховато. Вот духовный отец. Поэтому я думаю, что вот в этом, в том смысле, чтобы как проповедников Слово Божие и как тех людей, которым мы подражать должны их вере, конечно же, у каждого у нас есть или и должен быть духовный отец. Ведь мы, например, глядя других людей, все-таки стали христианами зачастую. Если бы мы не увидели, что кто-то живет христианской жизнью, не почувствовали бы это, то вряд ли бы мы обратились вот к христианской жизни. Это достаточно сложно. Ведь даже в такой вот в быту, в житейских делах, кто нас приводит, скажем, ну, в спортивную секцию? Ну, какой-то, я не знаю, друг, товарищ там, или тренер даже.
Ну, родители,
да,
иногда.
Родители тоже взяли нас, сказали, пошли, давай, все. Кто-то нас привел, там, не знаю, в музыкальную школу или еще куда-то, не знаю. Одним словом, мы очень часто делаем какие-то важные шаги в нашей жизни, глядя как раз на пример другого человека и слушая его какие-то наставления и пользуясь его помощью в шагах нашей жизни. Вот я думаю, что вот в этом смысле, конечно же, у нас может быть даже не один духовный отец, или мать даже духовная, но таких людей, я думаю, что в жизни у каждого христианина должно быть, чем больше, тем лучше. Одним словом, выбирать нужно из среды нашей, из церкви нашей, все самые лучшие примеры для того, чтобы мы слушали их наставления и учились их жизни.
Можно ли считать, что вот этот вот батюшка, к которому ты постоянно ходишь за советами, который тебя хорошо знает, твою семью хорошо знает, а насколько можно его назвать духовным отцом?
Я думаю, что это очень хорошая форма, но при условии, если наш духовный отец слушает нас, все время говорит так, а на вопрос, как батюшка поступать, говорит, не знаю. Вот, вот тогда точно.
Ну какой же он тогда
замечательный духовный отец?
Отец.
Ну, по каким вопросам он должен быть для нас авторитетом-то? По каким? Сельского хозяйства, там, семейной жизни, что ли он? Он что в этом понимает-то в сельском хозяйстве? У него он все не на агрария вообще учился, а совсем даже, я не знаю, там, металлургический техникум кончал, может быть, в жизни свечом.
Если не ошибаюсь, вы в житии, в биографии Иоанна Кронштадтского вычитала, что была у него такая история, что пришла к нему прихожанка, и он, ну, что-то, видимо, спрашивает, на что он ей сказал, что вот знаешь, ты завтра запланировала себе поездку на поезде, вот сдай билеты, и действительно она сдала билеты, потом едет следующим поездом и смотрит в кювете, где-то лежит вот поезд, видимо, тот, который, на котором она должна была ехать, вот ее батюшка отсоветовал, вроде как таким образом он спас ей жизнь.
То есть он как гадалочка предсказал. Такой,
вот,
как
ну,
цыганка,
есть такой,
которая,
да.
Да,
есть такой у него.
Ну, разве духовный отец вот в этом, чтобы так сказать,
а
предсказывать
мы же читаем
будущее?
Житие-то, вот
ну,
эти,
так, может, не
и
надо,
мы
не
вот
не
этого
все
ждем.
Читать-то нам надо этого. Как-то может быть нам обращаться больше к Священному Писанию. Вот как раз вот это происходит как раз в этот момент, именно то, мне кажется, о чем и говорил Господь Иисус Христос, что предание старцев мы ставим выше Слова Божия. Прежде всего, нужно обращаться к Священному Писанию, к Слову Божьему. Вот вы знаете, я читал житие, ну, конечно же, для народа может быть очень умилительная некоторые вещи, история. Но читаешь житие, вспоминая Ефрема Сирина, вообще одна ситуация. Труды самого Ефрема Сирина, ну, как будто не тот человек совершенно писал, который в житии это фигурирует. Совершенно и мысли другие, взгляды у него какие-то другие, с житием-то вообще никак не совпадающие. Почему это? Есть, конечно же, прекрасное житие, да, все, я согласен, но все-таки это та литература, которая была популярно в народе, и сейчас бывает, нужно обращаться к первоисточникам. Именно наставление святых отцов. И святые отцы в церкви – это не какая-нибудь монахиня такая-то вот, или монах сякой, вот, это не святые отцы. У нас в книжке бывает там наставление старицы какой-то. Вот. Угу. Это нет, это не святые отцы. Это у нас Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и так далее, вот в этом духе. Вот к ним нужно прежде всего Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов. Вот. Игнатий Брянчанинов, что говорит он даже? Он говорит, что вот есть, у него хорошая есть наставления о духовных отцах, и он говорит, что есть вот люди, которые жили добродетельной жизнью, святой жизнью, сами спасаются, но других, кроме как в пропасть, завести не могут, потому что из них духовные отцы никудышные совершенно, себя спасают, и все, и слава Богу. Вот он очень предостерегает именно от поспешных каких-то следований, советов, наставлений самых разных людей. Поэтому духовный отец – это не какой-то такой предсказатель будущего, не экстрасенс, уж ни в коем случае, который предсказывает. Я не знаю, кстати, ведь неизвестно, был ли действительно вот этот случай с Иоанном Кронштадтским, потому что ой, столько всего написано, что начинаешь уже сомневаться. Так ли это было на самом деле или нет. Иногда спрашивают люди, вот тоже, вот видите, приходят и говорят, а что, вот разве может в какой-то книге быть неправильно написано? Ну как неправильно? Вот берем мы Священное Писание. Давно уже известно, что там названия, какие-то даты в Священном Писании, они неправильно написаны, но не там это находится, не столько километров. Но это не важно. Это суть главная Священного Писания – истина. Берем мы труды святых отцов тоже. И мы знаем, что бывали ошибки у них, и даже ереси порой бывали. Берем мы батюшку нашего приходского. Вот он-то точно истина говорит. Как не скажет, 100%. Священное Писание может ошибаться. Батюшка наш никогда, никогда не ошибется. Никогда. Да. Вот. Ну, откуда же вот это все берется? Ну, если даже святые люди бы порой ошибались в действительно праведной жизни, то тем более может ошибиться и неправильно сказать что-то священник немощный со своими недостатками, со своим кругозором, определенным взглядом на жизнь. Поэтому нужно прежде всего обращаться к Слову Божию, к Господу, к молитве советуют обращаться те же духовные отцы. Не знаешь, как поступить, ехать или не ехать? Помолись, чтобы Господь тебе открыл. Вот это будет лучший совет, пожалуй. А так вот советуют обычно у нас уже более такие, у нас есть такая книга, называется «Пастырское богословие». И в ней священнику советуют, ну, не навреди, говорят, не навреди. То есть, если у тебя мало опыта духовного, мало знаний в каких-то областях, то лучше всего промолчать. Или представить человеку, ну, просто разные ситуации. Вот как бывает, вот придет люди, батюшка, не знаю, как поступать. Говорю, ну, давай вот порассуждаем просто. Тут уже больше священник, конечно, как психолог выступает. Ну, что там, греха таить? Да, часто священнику обращаются за помощью именно как психологу в разных трудных ситуациях, обстоятельствах жизни. Ну, и как вот он обычно не выдает готовый рецепт, старается, по крайней мере, надо в себе это придержать немножко, чтобы не навредить. Вот если так будет, то может так быть, если так будет, вот так, а если так, ну вот давай помолись Господу, чтобы он тебе сказал. Если даже и этого вот нету такого рассуждения, то лучше всего промолчать. Вот так, по крайней мере, советуют священнику ввиду малоопытности и того, что мало духовного опыта у нас у всех, да и житейского, часто у священнослужителей.
Если рассматривать духовного отца как некого путеводителя, руководителя нашей духовной жизни, то есть мы иногда, ну кто-то просто потому что в храм только что начал ходить, мы не знаем там ни каких-то традиций, ни как себя вести, ни как лучше сообразовать свою жизнь со Священным Писанием. И мы идем к священнику, естественно, за советом в какой-то духовной жизни. Вот если рассматривать с этой точки зрения, может ли христианин спастись без вот этого вот пристального такого надзора более опытного, что ли, христианина, священника, который бы ему подсказал?
Человеком это невозможно. Богу все возможно. Так говорит нам Священное Писание. Потому что не духовные самые просветленные люди спасают, а спасает Господь Иисус Христос. И лучше всего, если наш духовный наставник или наставники, они лишь будут указателями на нашем духовном пути, которые говорят, проходи мимо, Христос это туда, к Богу это туда, не останавливаться, не останавливаться, проходите, проходите, пожалуйста. Потому что у нас иногда вот останавливаются на священнике, на пастыре, который нам что-то... И как-то вот, вот это вот начинается такое немножечко превозношение. Бывает ли у священника... Как это? Профессиональная деформация. Это такая, какое-то желание вещать. Вещать. И считать, что твое вещание, оно чуть ли не какая-то истина. Ведь прихожане, даже если не согласны, очень часто ведь не спорят с батюшкой. Не принято как-то ведь
ну,
у нас.
Да, что вроде
и он что-нибудь сказанул, ну, ошибся маленько, что-то перепутал. Все покивали головами, конечно же, сказали, ну, не прав он, конечно, но ничего ему не возразили. И из-за этого немножечко такое появляется ощущение, что ты глаголы истины постоянно выдаешь направо и налево. И вот это наставлять, поучать, пальцем тыкать его кругом. Вот это, к сожалению, такой недостаток священника. Если священника вытащить из приходской среды и поместить в какую-то среду инородную, скажем, светскую, то ему скажут: «О, Иван Иванович, извините, обоснуйте, мы с вами». И священник очень удивлен бывает. Ну, как так? Вроде бы я всегда, правда, говорю, вдруг не согласен. Какие-то нехорошие люди. Вот наши на приходе все правильные, все со мной
вот
соглашаются.
Вот мои прихожане на приходе,
да, да,
да,
все хорошие. Вот поэтому какая-то доля сомнений священника, и немалая, и даже очень большая, в своих словах, в своих делах, советах, она должна присутствовать. Можно ошибаться. И, к сожалению, и опыт наш жизненный, житейский, и образование, и наша духовная жизнь еще не является, точнее, все они как раз и говорят о том, что мы не являемся гарантией безошибочности и точности в наших суждениях и наставлениях. И поэтому, повторюсь, самое хорошее правило для духовного отца – не навреди, чтобы человек не получил от тебя камень вместо хлеба, змею вместо рыбы, чтобы ты не повредил его душе. К сожалению, вот мы знаем в нашей церковной жизни, особенно сейчас вот здесь на Урале, что это и происходит. Вот эти всякие у нас мятежи, там всяких так называемых духовных отцов в кавычках, каким печальным последствиям, увы, к сожалению, приводят. Люди привели не ко Христу людей, а к самим себе. И те стали говорить: «Я Павлов, я Аполосов, я Сергиев, я еще там, не знаю, такой-то рассекой».
Ну, такие истории, они с периодичностью, с некой повторяются на всей территории России, да и, в принципе, не только
во
на территории,
мире,
во всем мире.
Это, да, и было, и раньше
и
Павлов,
было, и
Аполосов,
будет.
Это же да. Павел пишет. Послание.
Но смотрите, тогда получается, что христианину для духовного роста просто нужен первый попавшийся священник, который вот здесь вот есть в храме, чтобы у него там, если что, уточнить какие-то детали там по службе или там по богослужению, по ходу, и все, и больше христианину никто
не нужен. В общем, да,
не
я
нужен.
Бы сказал, да. Что
ну, книжки
вот,
может
да,
еще читать.
Все-таки священник, как правило, более грамотный человек, все-таки худо ли бедно.
Как минимум он знает устройство службы.
Священное писание он более-менее знает.
Ну да.
А порой мы, люди приходят с такими, с такой с кашей в голове, и, по крайней мере, он хотя бы, если подойти и спросить: «Батюшка, правда там это то-то и то-то?» Он скажет: «Ну что за глупости? Нет, такого не существует ни, ни там, ни там». И этого, я думаю, будет достаточно уже. Конечно же бы хотелось иметь людей духовно опытных, просвещенных. Да где ведь их взять-то? Ведь у нас все-таки страна была в долгое время в вавилонском плену безбожия. И, к сожалению, у нас многие духовные традиции, которые были, и так не крепкие, ведь на всю Россию, там Иоанн Кронштадтский, там оптинские старцы, и все, и не так уж этого всего эти много-то ведь и было, это и во все века так оно было. Но это вообще стало очень скудно с этим в советское время, по понятным причинам. И вот сейчас огромное количество людей за 30 лет пришли в церковь, и чего-то вдруг ради, они вдруг за 10, 15, пусть даже 20 лет стали духовно просвещенными людьми. Это же такого быть ведь не может. потому что многие духовные опыты, он передавался от ученика к учителю, часто так вот именно бывало, что вот есть Сергий Радонежский, оставляет после себя преемника, тут еще оставляет, а в древности бывало, что нету преемника, монахи-то и расходились, нет духовного наставника. Кстати, вот этот духовный отец и прочее, оно еще во многом и от монастырей ведь тоже пришло, это все оттуда пример взят. Ну что там-то надо, там немножко ситуация другая.
Ну там на то и монастырь, и монахи, у них свои правила.
Да, там
ни в коем случае нельзя приравнивать.
Да, это понятное дело. Здесь же у нас, к сожалению, бывает еще так называемое младостарчество. Тоже проблема немалая, между прочим, она не только монастырская, но и приходская. Что это такое, когда молодой священник, даже не по летам, просто вот недавно начинает служить, младостарец так называемый, он вдруг берет, что-то он решил, что он все уже духовно опытный человек, раз рукоположили, то сама рукоположение и благодать просто настолько его вразумило, что вот он что не скажет, все есть истина. И порой даже некоторое тщеславие, что набирать так называемых духовных чад, контролировать их, наставлять их, вразумлять их, и по примеру древних святых, вот опять же выходить и говорить, как тебя зовут, такая-то, ага, а тебя как, все, будете мужем и женой, все, отправляйтесь. То есть, как бы предсказывать все эти ситуации. Младостарчество, оно, к сожалению, тоже является такой бедой, потому что такие люди наблагословляют, нарешают, там либо трагедии всякие семейные, личные бывают, либо вообще люди веру, бывало, даже теряли. Поэтому лучше здесь, вот как раз навреди, вот в этом смысле и навреждение происходило, поэтому лучше всего всю нашу духовную жизнь проверять Словом Божьим, наставлением святоотеческим и здравым смыслом, я думаю. Здравый смысл нам никогда не помешает, потому что Господь нам все-таки дал для чего-то голову-то, не только чтобы ее платком покрывать женщинам.
Батюшка, вы так уверенно говорите о том, что христианину в духовной жизни не нужен,
Нужен? Нужен, я как раз сказал, даже не один нужен духовный отец. Их желательно, чем больше, тем лучше. Но как вот у нас понимают, что этот человек, который за меня решает все, как вы правильно сказали, раздает команды и все знает на все вопросы-ответы, такой, конечно же, духовный отец, скорее всего, что является даже наоборот, ну что ли, вред наносит. Потому что, я помню, книжка такая была, называется «Духовность как ответственность». Вот вы правильно говорили, что немало людей, которые готовы сложить в себя ответственность, переложить на какого-то другого человека, не обязательно священника. Но приведет ли это к духовной жизни людей, очень сомнительно. Потому что частью как раз духовной жизни является ответственность самого человека за свои решения и за свой выбор. Поэтому думаю, что нужен духовный отец, но хороший.
Ну вот, краткий итог нашего сегодняшнего разговора мы с вами подвели, и напоследок, батюшка, хочу у вас спросить, точнее попросить поделиться вашим личным примером, на чьих примерах вы воспитывались, духовно росли, кто был вашим наставником?
К сожалению, так получилось, что практически никаких духовных наставников я, когда пришел в церковь, не застал. Вот вы сейчас говорите, к батюшке подойти, спросить у него что-то. Захожу я так лет 30 с лишним уже с гаком назад в храм,
так.
И вижу священник, и бегу к нему, кричу, батюшка, можно у вас спросить? А батюшка увидел меня, глаза у него расширились, и он бежать. Я, значит, за ним, он от меня, он за какую-то дверь, я туда, хлоп, дверь закрыта. Все, духовное наставление закончилось. То есть это кроме шуток. Потому что...
Может, вы просто пришли в обед?
Нет, священнику еще и опасно было в то время заниматься всякими духовными наставлениями.
Ну, да.
Потому что уже кто-то
года
мог...
были лихие,
да, насторчить,
конечно.
Тут же донос на него. Донос его могли пригласить. Что это такое? Ты почему с молодыми тут людьми беседуешь? Тут и разрешил. А вообще, может быть, провокатор даже какой-нибудь специально подосланный. Такие ситуации тоже бывали, вот эти всевозможные. Чтобы там клеветон какой-нибудь там в газету написать про какого-нибудь священника или еще чего-нибудь в этом духе. Поэтому благодарю всех и священнослужителей, христиан того времени, потому что очень много добрых, искренне верующих людей я в то время встретил, и без них, конечно же, я бы не стал ни христианином, ни уж тем более священником. Всех их благодарю за духовное наставничество. Самым близким моим товарищем в ту пору был, теперь это архимандрит Тихон. Нельзя сказать, что прям такой духовный отец был, но я видел, что вот человек живет церковной жизнью, трудится, как он решает какие-то дела житейские и церковные, и очень благодарен ему за то, что он мне как бы такую путевку в церковную жизнь давал и являлся таким для меня примером доброго христианина. Человек, он по душе очень добрый, и это меня больше всего, пожалуй, подкупило. Вот и очень благодарен и другим священнослужителям, от которых я тоже получал очень много помощи и поддержки.
Ну что ж, батюшка, вам от нас, в свою очередь, спасибо за то, что пришли, поговорили на тему духовного руководства. Напомню, сегодня мы обсуждали такой вопрос, всегда ли нам в жизни нужен духовный отец и духовное руководство. Обсуждали мы это с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, а у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!